Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». Сегодня у нас в студии прямого эфира ректор Уральского института бизнеса имени Ивана Ильина, доктор экономических наук, профессор, протоиерей Александр Миняйло. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит.
Батюшка, мы продолжаем разговор о духовно-нравственной экономике, и хотелось бы услышать определение, что же это все-таки такое?
Духовно-нравственная экономика – это экономика, базирующаяся на православных принципах и нравственных нормах. Она отличается от существующей этой экономики, которые были и которые сейчас существует, так называемая рыночная экономика. В первой передаче мы с вами остановились, что Россия находится в системном кризисе. Этот кризис распространяется и на культуру, и на управление, и на хозяйство, естественно, конечно. И поэтому выход из него очень сложен, но он возможен. Мы с вами договорились, что в чем причина этого системного кризиса, который этот системный кризис переживает и Запад, Западная Европа. Все это вылилось в финансовый кризис, потому что именно вот эта, значит, не производственная экономика, она раздувала финансовые пузыри, и никогда они должны были лопнуть. И вот они лопнули практически. И сейчас, естественно, вы знаете, что в тяжелом положении Греция находится, и дальше на пороге это Испания, Италия, и даже ставится вопрос, а сохранится ли Евросоюз. Так что вопросы очень эти сложные, и естественно, конечно, обычными методами, кто решалось до этого, накачивание экономик деньгами, оно практически не получится. Но мы с вами договорились, что причиной этого системного кризиса является духовный кризис. Мы говорили, что, естественно, конечно, вот этот духовный кризис, он начался не сегодня, и практически в начале века еще уже наш народ отошел от своих традиций в какой-то степени, и самое главное, значит, отошел от духовности, потому что обряды совершались, а глубины в сердце-то вот веры, она, по-видимому, ослабевала. И поэтому, естественно, конечно, пережила в России революцию, 18-й год, который подорвал вот тот поступь, который шла Россия в хозяйственном практике, имеется в виду, что если бы не произошло этого, если бы мы остановились и остались на своем истинном пути, православном пути развития хозяйства, то в 30-м годам Россия бы вышла на первое место в мире по росту валового национального продукта, по, значит, вот, эффективности экономики, потому что все те вещи, которые необходимы были для индустриализации экономики, а в то время все страны переживали, часть уже пережила индустриальную экономику, мы, значит, вот, подходили к индустриальной экономике, они были заложены при Николае II. Можно сказать, что, допустим, система образования при Николае II, значит, 10% был, отчислялось на систему образования. Но мы даже 4% сейчас не достигаем. Представляете, 35 тысяч школ, допустим, ежегодно вступало. И ставился вопрос о бесплатном образовании. А если было платное образование высших учебных заведений, то он на порядок было ниже, чем, допустим, в Англии, во Франции и в Германии. Значит, очень бурно развивалась металлургия, строительство железных дорог. 2000 километров и царь строил ежегодно железные дороги. Россия смогла реализовать такой проект, я об этом, наверное, упоминал. Это строительство Транссибирской магистрали, 8 по 9 тысяч километров, за 8 лет построено практически. Даже сейчас все те мосты, которые построены при царе, при той технике, они практически действующие. Вот даже мы едем, допустим, по нашей дороге Красноуфимску, да, мы видим вот эти все мосты, которые сделаны из камня. То есть делали добротно и на века. Ну и я имею в виду и в военном положении практически были тоже сделаны такие реформы. Это все то, что впервые начиналось при царе, это строительство подводных лодок, которое перешло в Советском Союзе на атомный флот, это самолетостроение и, конечно, размещение производительных сил Менделеевым было разработано, и вот то, что мы на Урале стали создавать металлургические, значит, индустриальные заводы, это именно было сделана еще при царе Николае II. То есть вот тот задел, который был заложен, он уже в последующие годы при советской власти реализовывался. Итак, мы с вами говорим, что вот различные типы экономик рассматривали. Есть это рыночная экономика, есть плановая экономика, которая тоже есть очень положительные моменты. Нельзя вот сейчас сказать, вот при Советском Союзе, допустим, была командная экономика, это все плохо, ничего подобного. То есть практически те проекты, которые реализовывались в советское время, а рыночная экономика может реализовать, еще вопрос. Допустим, смотрите, во время войны перебазирование всей промышленности на Урал и в Сибирь, западные страны практически не знали такой практики. Ну и строительство, конечно, вот и сельскохозяйственной страны Россия стала индустриально развитой, промышленной, и практически мы заложили основу победы над великим злом, которое обрушилось на нас в 1941 году. Но каждая экономика, она характеризуется определенным технологическим укладом. Вот был технологический уклад паровой машины, потом технологический уклад, это двигатели внутреннего сгорания, электрификация, значит, электроники, и сейчас вот уже шестой технологический уклад. К сожалению, мы пятый технологический уклад мы просто проспали, хотя заделы у нас были колоссальные. У нас, мы, знаете, вы, что в 60-е годы мы запустили спутники, мы могли развить мощную систему связи и накрыть спутниковой системой связи всю Европу, и отсюда, естественно, конечно, имели бы отсюда огромную эффективность от экономики. У нас и производство, автоматизация развивалась, значит, и роботизация развивалась, но все это заглохло, и практически выпускали свои компьютеры, но сейчас мы практически, значит, вот такого массового производства компьютеров мы не выпускаем. И, естественно, конечно, вот сейчас на подходе уже шестой технологический уклад, который реализуется такими кластерами, как нанотехнология, как биотехнология, как информационные технологии, клеточные технологии и атомная, конечно, энергетика. И вот если в этих кластерах где-то в экономике достигает примерно около 20%, тогда уже начинается эффективность, рост экономики, и тогда все ресурсы переходят на новый уклад, вот технологический уклад. А пока до 20% нет, здесь, конечно, все ресурсы находятся у представителей еще индустриальной экономики, и, конечно, это все является сдерживающим фактором. Если взять, допустим, нашу Свердловскую область машиностроения, допустим, понимаете, то вот мы посмотрим, какой шестой технологический уклад в машиностроении. Да его практически его нет. Мы как были на четвертом укладе, так мы и остались. Нужен переход к шестому технологическому укладу. И чем раньше мы перейдем, тем дешевле этот переход. Допустим, если решить вопрос купить завод по производству плат для электронных машин и так далее, то вот сейчас, когда идет по Кондратьевой волне взлет, переход, постепенный переход на экономику шестым технологическим укладом, то стоимость этого завода намного ниже, чем, допустим, если мы проспим и потом потребуется снова этот завод организовывать, но он уже будет на порядок дороже. Чем раньше мы переходим на технологический уклад, тем дешевле, и мы на будущее получаем более эффективную экономику.
Батюшка, а кто должен обеспечить переход? Власть?
Ну нет, все, естественно, конечно. Я сейчас об этом скажу, чтобы перейти на технологический уклад, нужно поднять систему образования, изменить систему образования. Вы понимаете, вот сейчас наше министерство ставит вопрос о подготовке бакалавров. А что такое бакалавр? Это практически полуфабрикат. Понимаете, 4 года, если мы, наша система советская доказала, что хорошо, хорошего инженера выпустить нужно 5 лет. Да плюс еще и практика. А мы за 4 года что мы подготовим? Это полуфабрикат. С полуфабриката можете вы сделать реконструкцию экономики, модернизацию, как сейчас президент говорит, экономики, а самое главное, развитие этой экономики. Конечно, это очень сложно. Если взять здесь вот систему образования, то ясно, конечно, она должна базироваться на трех китах. Первое – это фактор духовности, второе – это фундаментальность и системность. В советское время одно крыло, духовность была изъята из этого, хотя и на базе фундаментальности и системности неплохие специалисты были подготовлены. Но вот сейчас говорят, что миллион ученых уехал за рубеж. Почему они уехали? В самое трудное время России, где это? Где их патриотизм? Где их нравственность? Почему? Да потому что не было, они духовно оскуднены. Они, почему они уехали на Запад? Что вот под тем видом, что нет здесь условий, там еще что-то. Конечно, условий, может быть, и нет, но нужно оставаться в своей стране. Ты родился в этой стране. Россия не просто место рождения, это еще место спасения в этом отношении. И поэтому, вот, естественно, конечно, вот такой, значит, фактор, как духовность, она должна пронизывать все. Поэтому в школах, естественно, конечно, мы должны внести основу православной культуры. Потому что непонимание, вот берут светская этика, там берут. А из-за чего? Можете легче подготовиться учителям, а может, родители не знают. Ну а что такое светская культура? Светская культура, в нашем понимании, в православной стране, это культура, основана на православии. Если вы не знаете, значит, вот основ православия с точки зрения основ православной, вернее, культуры, базирующейся и в живописи, и в строительстве, и градостроительстве, и, значит, в литературе, в поэзии. Все же основано на наших корнях, значит, православных корнях. Поэтому, естественно, конечно, вот ученый, ребенок должен знать это, знать. И самое главное с тем, чтобы у нас была преемственность поколений. А у нас вот эта преемственность, вот это, значит, прервана. Итак, мы с вами договорились, что духовно-нравственная экономика – это экономика, базирующая на православных принципах и, значит, на нравственных нормах. Почему вроде бы вот это самый главный путь? Ну, потому что это, во-первых, путь, указанный Господом нашим, потому что в ней заложены те фундаментальные принципы и нашей жизни, принципы, заложенные в самом человеке, потому что у него потребность духовности, она всегда не угасала. Да, пал народ и в духовном своем состоянии, пали храмы, но духовный, православный дух, он не исчез в народе. И сейчас мы видим, особенно вот был праздник памяти царской семьи, сколько тысяч людей приехало к нам в Екатеринбург. Представляете, значит, духовный-то дух православный не исчез в народе. Вот женщины в апреле вышли, 7 человек шло крестным ходом из Санкт-Петербурга. Это величайший же подвиг, понимаете, пройти несколько месяцев, дойти пешком до Екатеринбурга с тем, чтобы участвовать вот в богослужении и участвовать в крестном ходе, который ежегодно у нас происходит. И вот здесь, естественно, конечно, эти принципы, они немножко переворачивают все понимание экономики. И вот здесь, естественно, первое, мы должны в теоретическом плане рассмотреть, что из себя представляет духовно-нравственная экономика, какие категории меняются, с тем, чтобы учить уже будущее поколение, с тем, чтобы они уже приняли это на свое сердце и начали реализовывать. Вот какие категории меняются в духовно-нравственной экономике? Первая категория – земля. Вот сейчас в рыночной экономике, и много говорили, что не надо было пускать цикл продажи земли. Мы об этом говорили еще 10 лет назад. Почему? Продажа земли, мы говорили, что приведет к чему? Первое, удорожание строительства. Пожалуйста, мы сейчас это видим в нашем центре города. Почему строят высотки, почему строят такие башни? Да потому что участок земли он меньше занимает, значит, это удорожание строительства раз. Второе, значит, появляются перекупщики земли, что если раньше земля была, можно было взять на 100 лет в аренду вообще, в принципе, кто не дает, создайте законы такие, можно на 100 лет взять в аренду землю. Значит, вот перепродажа земли, есть опасность, что, значит, некоторые, беря кредиты в западных банках, могут в залог отдавать землю, а потом мы окажемся, что уже земля не наша в этом отношении. И, естественно, конечно, значит, тормозит жилищное строительство. Дело в том, что индустриальная экономика, помимо своей коммунистической идеологии, идеологию можно изменить. Она оставила себя, значит, вот развитие вот этих больших городов, многоэтажное строительство. Вообще, в принципе, мы с вами живем в резервации. Что такое Екатеринбург с 1,5 миллионным населением? Это практически отсутствие должного количества парков. Это ребенок живет там на 9-м или 12-м этаже, что он видит? Он не общается с природой, он не не общается с землей. Мало того, что это и строительство дороже, чем индивидуальное. И поэтому сейчас очень хорошо, что принято решение, что 60% всего жилья будет одноэтажное там, или малоэтажное земля, индивидуальное жилье. Тем, чтобы это... Но мы ставим с вопросами, что практически земли-то нет. Она или раскуплена всем, и получается за каждый участок земли, значит, нужно платить миллионы. А где же молодой семье, значит, взять эти деньги? Если, значит, сейчас городские власти, значит, установили очередь на получение бесплатного участка земли, записалось 6 тысяч населения. Так это колоссальный потенциал населения. Это же колоссальный резерв. Вот мы сейчас, президент говорит о модернизации экономики. Для того, чтобы модернизировать экономику, нужно мобилизовать население. Чем мы с вами мобилизуем население? Заработные платы? Я не думаю, что у нас много средств в этом отношении. Государства нет, бюджет у нас, значит, практически сейчас уже дефицитный бюджет. Чем? Просто работать на работодателя так, с энтузиазмом, как это было в 30-е годы, может быть, это 50-е годы, когда при всех недостаток пропаганды, которым говорят, что вот там из-под палки, или, ну, на целину ехали тоже, и добровольно тоже ехали на целину, молодежь-то. Поэтому, значит, вот я считаю, что главным фактором мобилизации народа – это строительство, развернуть колоссальную программу строительства индивидуального жилья. Эти 6 тысяч не могут реализоваться, вы понимаете, не будут строить свой дом, значит, уже они никуда не уедут. Они уже, если он, молодой человек, построил свой дом своими руками или с помощью как-то, все, он уже оброс вот этим хозяйством, он уже закрепился на этой земле, он никуда не уедет. Это и сохранение кадров, это и здесь и развивается патриотизм, это совершенно новые типы школ мы будем строить, не на 2 тысячи, 3 тысячи школ, а совершенно небольшие школы, потому что должны быть компактные поселения. То есть практически вот мы сейчас живем в резервациях с вами, потому что это миллионный город, это, и поэтому нужно просто запретить строительство вот этих мегаполисах. Не нужно здесь строить, нужно строить компактные поселки, конечно, развивая инфраструктуру. Это транспорт развивая, значит, газоснабжение, водоснабжение, канализацию и так далее. То есть вот развивая инфраструктуру. Так вот. Категория земли. Земля не принадлежит нам, она принадлежит Богу. Мы только что? Мы только пришельцы на этой земле. И временно. Ну, 50, 70, ну, 80, ну, до 90 лет доживем. Все. На этом твоя жизнь на земле, как урок, заканчивается. И поэтому, естественно, конечно, земля должна принадлежать всему народу. Категория, допустим, ресурсы. Ведь Господь нам дал огромную территорию и огромные ресурсы. Ни одна страна не обладает такими ресурсами. А что мы получаем? Ресурсы принадлежат всему народу. И поэтому, если добывает газ, простите, в советское время мы получали небольшую заработную плату, а государство вкладывало в эту инфраструктуру. Бурили скважины, проводили газопроводы и так далее. Это население участвовало, а сейчас население ничего не имеет. Повышение только на газ, поэтому, пожалуйста, как в других странах есть, с каждого барреля нефти процент каждому гражданину. Вот я понимаю, тогда это будет любовь к народу и государственный подход. То есть все ресурсы принадлежат народу, и каждый человек, гражданин России, должен пользоваться этими ресурсами. А не просто какой-то Иванов, Петров, Сидоров сел на скважину, качает, понимаете, и потом, значит, вот 23 рубля стоил бензин, 95-й, а сейчас уже чуть ли не по 24 рубля стоит бензин. Это, видимо ли, вы понимаете, в стране, где добывают нефть, где цены на горючее. Мало того, что эти цены не стали адекватны с ценами на сельскохозяйственную продукцию. То есть практически, если крестьянин берет кредит, да, он рассчитывает на получение урожая, а ведь очень сложно, а получит он этот урожай или не получит. В этом году вот такая засуха, где-то 14 областей, значит, в засуху попали. Вы представляете себе? И все, он же разоряется. То есть здесь должна быть помощь государству. Вот категория земли, мы говорим, что да, продажу ее нельзя продавать. То есть нужно создать законы, которые можно было бы, вы берете в аренду. И, значит, ресурсы принадлежат всему народу и так далее. Дальше, категория территория. Ведь предки наши создали такую территорию, вы понимаете, государство. И они не дураки были, потому что такой территорией надо было управлять. Как Челомносов говорил, что Россия будет прирастать в Сибирь. И поэтому ни пяди земли, ни в коем случае нельзя хранить эту территорию, как зеницу ока. Она нам передана, не мы ее получили. Наши деды, прадеды и наши отцы освоили эти территории. И территория для русского человека не просто пространство, это жизненные условия русского человека. А нельзя так отдавать. Там отдали, там спрямили, там, значит, еще что-то такое и так далее и тому подобное. Поэтому, естественно, конечно, ни в коем случае, значит, вот это нельзя этого делать. Дальше, допустим, категория финансы. Как в духовно-нравственной экономике. Мы создали с вами сейчас практически вот эту рыночную экономику, она ростовсическая экономика. Финансовая система строится на чем? Когда дают кредит, берут проценты. А ведь в Библии записано, что нельзя давать деньги в рост. Это грех. Значит, вся система, финансовая система построена на греховной основе. А вот она и получала себе, что она сейчас развалилась практически. Даже, значит, исламские страны начинают нас опережать, что там по Корану запрещается давать, значит, кредит под проценты. Там, если банк дает кредит, то он участвует в этом бизнесе, понимаете, и так далее. Это помогает развитию этого бизнеса. Представьте себе сейчас, если бы у нас, допустим, получали кредит даже на строительство жилья под 1% хотя бы. Я же не говорю вообще беспроцентное. Вы представляете, какой взлет бы был? Мощное строительство индивидуального жилья, и это же потянуло бы всю экономику. Америка выходила после войны, развернув мощную программу индивидуального строительства жилья, потому что жилье это необходимо, а тем более, что у нас самая северная цивилизация, мы без жилья не можем. Не можем создать семью. Как мы можем решить проблему демографии, если мы не предоставляем жилье? Это же сдутые цены на строительные материалы. Вот эти категории. Я уже, выходит время у меня, но на следующей передаче мы и разберем с вами и другие категории. Допустим, категория труд. Понимаете? Труд. Категория труд характеризуется, когда человек занимается внутренним «я», а остальное – работа или деятельность. А тогда такой нонсенс, как рост производительности труда, получается нонсенс, потому что человек встал на молитву, он общается с Господом, он практически совершенствуется, духовно совершенствуется, и какой мы будем, может быть, производительности. Тогда труд, категория труд, он полностью свободен, независимо от системы, независимо, где он находится человек, он может творить молитву, он может быть соединен с Господом, его труд свободен. А вот работа, да, она не свободна в этом отношении. И поэтому вот здесь такие нюансы. Или категории, допустим, богатства, да. Православие говорит, что да нет, мы не отрицаем богатство. Но важно, посмотрите, какая целевая установка этого богатства. На что ты расходуешь, если Господь тебе дал именно талант, и ты нажил это богатство праведным трудом, то еще это полдела. Важно, куда ты его используешь. Если ты используешь на систему образования, на помощь бедным, если ты, значит, расходуешь на развитие культуры, на храмостроительство и так далее, тогда это праведный путь использования твоего богатства. А если ты упиваешься, значит, своими страстями, покупаешь яхты там и еще что-то делаешь, проводишь время в ресторанах, то это будешь держать ответ перед Господом.
То есть, батюшка, получается, что многие категории мы понимаем не так, как их следует понимать, и в следующей передаче мы поговорим подробнее об этом. Спаси Господи, батюшка. В нашей студии был ректор Уральского института бизнеса имени Ивана Ильина, доктор экономических наук, профессор протоиерей Александр Миняйло. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог благословит. Спасибо за внимание.